эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 18 июня, сегодня вторник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим о таком. Как прожить 10 дней без воды? Попробовали и на оккупированной, и на подконтрольной территории.
Происходили аварии на Учебском водоводе. Также были обесточены насосные станции. Сокращена подача на город Красный Луч.
Пиндюрин и его группировка. Репортаж из Брянки.
Поэтому мы готовы защищать не только свой город. Пойдем дальше.
И кто возрождает мотокросс по-донбасски? Из Парижа в Берлин. Президент Зеленский впервые встретился с лидерами самых сильных союзников Украины в Европе. Еще в Париже стало известно, что страны готовят встречу нормандской четверки уже в июле. Чем отличается президент Зеленский от предыдущего украинского президента в Европе? Что ждет Донбасс после встречи стран нормандской четверки, если она состоится? И почему Эммануэль Макрон, сохраняя санкции против России, призывает не исключать ее из Совета Европы? Об этом и не только мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник, первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий, а также главный редактор издания UA Ukraine Analytica Анна Шелест. Друзья, звоните к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34, телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма под контроль Украины. Об этом она заявила на совместном брифинге в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ангела Меркель также поприветствовала возобновление работы в нормандском формате. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто выступает за снятие санкций с России, посетить Донбасс и посмотреть на изменения в аннексированном Крыму. Напомню, что президент Украины прибыл сегодня ночью в столицу Германии с официальным визитом. 17 июня Владимир Зеленский провел официальный визит во Францию. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил, что обмен заложниками с Россией хотя бы в формате 10 на 10 человек мог бы свидетельствовать об обоюдном желании сторон начать процесс деэскалации ситуации на востоке Украины. Кроме того, президент Украины проинформировал председателя Бундестага о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Широкино, Лебединская, Толоковка, Водяное, Павлопольпецкий, Авдеевка, Марьинка, Опытная, Южная, Крымская, Попасная, Шумы, Новотошковская, Золотое 4 и других. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в трех обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Комитет защиты журналистов призвал президента Украины Владимира Зеленского способствовать освобождению журналиста «Радио Свобода» Станислава Асеева. В комитете также заявили, что продолжают работать и для освобождения из российской тюрьмы журналиста информагентства «Укринформ» Романа Сущенко. Напомню, его задержали в Москве сотрудники ФСБ России в октябре 2016 года по обвинению в работе на военную разведку Украины. Правозащитники называют дело против него политически мотивированным. Журналист проекта «Донбасс Реалии» Станислав Асеев находится в заключении боевиков группировки ДНР в Донецке, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Группировка обвиняет его в шпионаже в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года. В Константиновке восстановлено центральное водоснабжение по второму донецкому водопроводу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Там отмечают, что вода поступит потребителям после заполнения городских резервуаров. Напомню, что вода по второму донецкому водопроводу не подавалась с 13 июня из-за прорыва. В то же время на протяжении почти месяца без водоснабжения остается часть Константиновского района. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить к нам в прямом эфире. Наши номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, что ждет Донбасс после визита президента Зеленского в Европу.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как жить, если из крана 10 дней не идет вода? Это реалии для жителей оккупированного Хрустального, в прошлом Красного Луча. Водоснабжение отключают на несколько дней, но не восстанавливают его и через 4 недели. В группировке ЛНР объясняют, ведутся ремонтные работы. Жители же считают, что таким образом на них зарабатывают. Татьяна Якубович продолжит.
Уважаемые жильцы, водоснабжение будет ограничено на 2 дня в связи с ремонтными работами. С такими объявлениями жители Хрустального, это бывший Красный Луч, сталкиваются постоянно. Вот только сроки, которые указаны в объявлениях, никогда не совпадают с реальными датами, рассказывает жительница города Наталья. Сейчас же предупредили, что по нечетным числам месяца вода будет в одних микрорайонах, по четным в других. Вот что написала нам Наталья.
В некоторых районах нет воды по месяцу, в некоторых то качает, то нет. У нас не было воды 10 дней, а сейчас закачала маленькой струйкой. Недавно знакомый звонил в Луганскводу. Они обвиняют Украину, что это она нам отключила. Ведутся какие-то ремонтные работы в Алчевске и Яновке. В объявлении сказано, что просто ограничена подача воды на город.
Ремонтные работы ведутся постоянно, уверяет Лугансквода, предприятие, оставшееся на неподконтрольной Украине территории. Другая жительница города объясняет радио «Донбасс Реалии». В Красном Луче и раньше были перебои с водой до 2014 года, но тогда все же был понятен приблизительный график через день, через два, только по пятницам. Сейчас же подловить правильный момент и успеть запастись водой удается единицам. В группировке ЛНР пропажу воды продолжают объяснять ремонтными работами. Говорят, это временно. На сайте Луганскводы опубликованы даты возобновления водоснабжения в течение недели, хотя люди не получают воду месяцами. По местному телевидению, подконтрольному ЛНР, рассказывают, что ведут десятки ремонтов. Они должны улучшить водоснабжение, говорит Сергей Королев, начальник отдела Луганскводы в Красном Луче.
Главой республики в 2017 году было принято решение о выделении дополнительных денежных средств на восстановление водоснабжения и в городах и поселках ЛНР. Происходили аварии на Алчевском водоводе, также были обесточены насосные станции. Сокращена подача на город Красный Луч, подача воды до вхождения в режим насосных станций, то есть подачи электроэнергии. Департаментом осуществляется подвоз воды.
Лишь это объяснение чиновника, но ни одного комментария местного жителя мы так и не нашли, хотя возмущенных людей в соцсетях десятки. Местное городское телевидение зато показывает большой сюжет об автопробеге в честь Дня России, во главе которого едет так называемая замглавы администрации города. Она благодарит Путина и россиян за помощь. Люди тем временем активно высказываются в местных пабликах.
У нас ничего не качает, как свиньи ходим. Процветаем, называется.
Вечный запас надо иметь. Тут лето, полив, а они отключают по вечерам и вообще по своему усмотрению. Зато по городу течет рекой.
У них один ответ каждый год. С мая по октябрь у них ремонтные работы. Это делается, чтобы люди покупали у них воду.
Прям вынуждают людей делать скважины, только не у всех есть финансы на это.
Хорошая схема. Нам воду не дают, мы покупаем у машин, а машины отбашляют обратно власти.
Вот что пишут жители Красного Луча. Многие считают, таким образом их вынуждают закупать воду, которую развозят машины. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Страдают от недостатка воды на подконтрольной Украине стороне. В Новгородском и соседних селах в эти выходные состоялся стихийный митинг жителей. С 23 мая из-за неуплаты долгов компания ДТЭК отключила электроснабжение насосных станций воды Донбасса. В Новгородском большинство жителей – это семьи рабочих фенольного завода компании «Метинвест». Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Фенольный завод и местная власть обеспечили 8 подвозов воды в сутки на 12 тысяч населения. Но вода – это техническая. Питьевую воду можно только купить. В Новгородском побывал Артем Лютый. Он пообщался с жителями, волонтерами и главой села Николаем Ленко. Вот что там происходит.
Мне ребенок маленький, я беременна. Что мне делать? Мне бабушка, вы видели мою бабушку, которая не ходит? Где мне брать воду? Я хожу, покупаю в магазине эту воду. За 15 гривен одну баклажку.
Что вообще за это ответ вины? Хотя бы кому подходить? Вы водой не заведуете. Кому подойти, кто заведует здесь водой? Вот просто.
Правительство!
Уже на сьогоднішній час 24 доби нема водопостачання в селищі. І в таку спеку дійсно ситуація дуже загострилась. У нас немає можливості закупити ГСМ. У нас немає можливості збільшити підвоз води для нашого населення.
Все такі ж, ми всі одинакові. Нужно бути чоловіком, а не приходити ругатися на людей. Без наглості вихватувати шлангу, набирати свої 70 бак.
А що ти ругаєшся?
Одну сестру привезла, другую себе надо. Сестра не ходит.
Ну а что вы с ней делаете? Готовите или стираете? Что?
Не стираю ничего, стирать не хватает. Как я могу этим постирать?
Только готовите? Так это ж вода грязная, это техническая.
Ну так а что делать? Где я возьму другой?
А вы не покупаете воду для готовки?
Как я могу покупать, если пенсия?
Бійці положили життя за те, щоб ця територія стала знову українською, щоб вона знову відійшла до держави, в якій ми проживаємо. І ось такі ігри, коли насильницькі відключають водопостачання, настроюють населення проти української влади. Ми хочемо жити в українському Новгородському. Ми просимо президента, ми просимо всі органи, які відповідають за життєдіяльність населення. Зверніть увагу на нас.
Брянка СССР. Так назывался батальон боевиков группировки ЛНР, который прославился пытками, грабежами и даже убийствами своих же. В тылу оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем российских гибридных сил. Донбасс реалии побывали в оккупированной Брянке и выяснили, чем сегодня живет захваченный город.
Четырнадцатый год. Зона боевых действий в Луганской области. Боевики батальона «Брянка СССР» гуляют свадьбу, обстреливая позиции ВСУ.
Подразделение, ну, так, как-то назвалось само СССР «Брянка». Типа как связанная с прошлым нашей дедовой.
Сколотил батальон бывший шахтер из Брянки Дмитрий Пиндюрин по кличке Лютый. Через пару месяцев он уже держал в страхе весь город.
Теперь у нас есть все. Рады, все остальное. Ну, сейчас еще это попросим помощи наших друзей. Россиян может каждый скинется 50 рублей. Мы себе ТОПЛМ купим, поставим Брянке, чтобы укропы и НАТО не шутило с нами.
В 15-м граде Брянки СССР обстреливали Дебальцево.
Огонь от Брянки СССР. Абрам, насыпай. Так будет постоянно, каждый день. У них постоянно будет идти град.
Все тут считают, что сюда пришли фашисты. И поэтому мы готовы защищать не только свой город, но пойдем дальше.
Боевики жили на широкую ногу, катались на катамаранах и даже разводили страусов. Заезжие россияне считали оккупированную Брянку чуть ли не раем на земле.
29 лет я открыл для себя офигительную ягоду под названием шелковица. Вопросы бомбезные.
То, что в Брянке СССР пытали людей, гости батальона старались не замечать.
Это, я понимаю, для пленных?
Для провинившихся.
Для провинившихся.
Скандал разгорелся в 2015-м. О том, что творилось на базе, российскому изданию рассказали бывшие боевики.
Если я начну рассказывать все в красках, у вас зубы вспотеют. Заставляли парней плавать и стреляли по ним, чтобы они быстрее плыли. Как отрезали с головы. Все те люди из нашего города, которые на моих глазах погибли и которые закопаны у нас на базе, как собаки, за загоном для страусов. Там целое кладбище.
Бойцы батальона начали обвинять друг друга в расстрелах, грабежах и пытках.
Руки попростреливали ему, пальцы там поотстреливали ему. Ну, издевались, короче, над ним. Там, ножами тыкали у него.
В итоге главарь Брянки СССР сбежал в Россию, а группировка ЛНР возбудила дело лишь 2 года спустя.
Генеральной прокуратурой расследуется ряд резонансных преступлений, совершенных в 2014 году в Брянковской комендатуре.
Сегодня в Брянке стараются не вспоминать о страшных первых годах конфликта. Город пытается выжить в непростых условиях оккупации.
А сейчас шахты закрыты, молодежь в основном уезжает. Ну что, уезжают, ищут работу где-то, найти, заработать, прокормить семью. А в основном остаются старики, бабушки, дедушки, друзья.
Как и в соседнем Стаханове, здесь закрыто большинство шахт, но местным легче найти работу. Рядом более благополучный Алчевск.
Еще держится наш город, потому что люди, в основном молодежь, работают на комбинате Нахима на медзаводе.
А вот старшему поколению сложнее. Нина Сергеевна раньше работала на шахте. Теперь пенсии от группировки не хватает даже на лекарства.
Все получают по 3000. Что на те 3000 можно прожить? На сей медикаменты такие дорогие. Пойди в аптеку, 2000 отдашь и не все возьмешь. Надо.
Выехать за украинской пенсией через пеший переход станицы Луганской женщине уже не по силам.
Там поедет, уже нету сил ехать. Чтоб хоть раз на смерть бы получить там деньги за 2 месяца.
Местные пытаются хоть как-то поддерживать жизнь в родной Брянке, стараясь не думать о том, что творилось здесь в 2014-м. Андрей Дегтяренко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Из Парижа в Берлин. Президент Зеленский впервые встретился с лидерами самых сильных союзников Украины в Европе. Еще в Париже стало известно, что страны уже в июле готовят встречу нормандской четверки. Начнут готовить. Чем отличается президент Зеленский от предыдущего украинского президента в Европе? Что ждет Донбасс после встречи стран нормандской четверки, если эта встреча все-таки состоится? И почему Эммануэль Макрон, президент Франции, сохраняя санкции против России, призывает не исключать ее, тем не менее, из Совета Европы? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодки. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, по телефону к нашему разговору присоединится главный редактор издания UA Ukraine Analytica Анна Шелест. Говорят, уже присоединилась. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов нашим экспертам. Давайте прежде всего послушаем президента Украины Владимира Зеленского. Вчера во время встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вот что он заявил.
Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну у тисячу людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню.
Сергей, уже много обозревателей отметили, что позиция, риторика президента Владимира Зеленского, ну, фактически не отличается от риторики предыдущего украинского президента Петра Порошенко. Вы какое-то отличие увидели? И почему Зеленский, с вашей точки зрения, говорит то же самое, что и Порошенко?
З одного боку, говорить те ж саме, що Порошенко, ви маєте рацію, і це важливо. І я думаю, що або сам Зеленський, або його радники усвідомлюють важливість для міжнародних партнерів того, що називається інституційною пам'яттю, того, що називається політичною спадкоємністю. І якраз в Німеччині, у Франції, особливо у Берліні, було дуже багато занепокоєнь, що буде після Порошенка, верніше, хто буде після Порошенка, і як політика наступника Порошенка може позначитися на російській агресії, чи не стане інтенсивнішою російська агресія щодо України і тому подібне. А як ми бачимо, Зеленський, повторюючи ключові меседжі, властиві і для попереднього президента, таким чином заспокоює ключових наших партнерів у Європейському Союзі. Тому, з одного боку, ми справді бачимо схожість, і з іншого боку, Зеленський частково говорить те ж саме, що Порошенко, але в нього акценти дещо інші, і ті акценти, які би хотіли від нього почути, зокрема у Парижі та Берліні, і це стосується гуманітарної сфери, тих проєктів, ініціатив, які мають бути спрямовані на полегшення життя украинцев на оккупированных территориях.
Вы имеете в виду заявление о том, что Украина готовится отстраивать Донбасс, восстанавливать Донбасс уже сейчас?
Абсолютно. Тобто, він говорить про відбудову, він говорить про необхідність залучення Німеччини, Франції до цих відбудовчих проєктів. В команді Зеленського говорять про інші ініціативи інформаційного плану на окупованій території, говорять про полегшення отримання пенсій для пенсіонерів окупованих територій і тому подібне. Тобто, оцей гуманітарний блок, за який частенько критикували попереднього президента.
Тому що він ігнорував Петро Порошенко такі розмови, по крайней мере, в публічній плоскості.
Я би не сказав, що ігнорував, тому що свої зобов'язання український уряд дотримувався. Ті ж самі пенсії виплачувалися. Інша справа, що, можливо, не до кінця враховував скарги українців з окупованих територій і рекомендації західних партнерів. Тому акценти Зеленського, вони, можливо, ті ж самі, але саме фокус на гуманітарній сфері – це те, що хотіли чути наші партнери, і це те, що точно подобається нашим партнерам, це те, що дозволяє Зеленському заручитися дуже швидко підтримкою партнерів, що не менше наразі в Європейському Союзі.
То есть, если говорить проще, Сергей, европейские лидеры видят реальное желание, благодаря таким словам от Владимира Зеленского, решить конфликт на Донбассе?
Вони чують, принаймні, правильні заяви про правильні кроки. Що буде насправді, ми не знаємо. Що керує зараз цими заявами, меседжами Зеленського? Це бажання сподобатися партнерам на Заході? Це бажання показати українським виборцям, що його визнають за рівного на світовій арені, за що його критикували в оточенні Порошенка і казали, що його не визнають за свого, за рівного, так би мовити. Він довів, що визнають, спілкуються. Чи реальні кроки? А ще головне питання, чи дозволили йому окупаційний режим вживати тих заходів і тих кроків, про які він говорить. І він може щиро бажати цього. Деякі кроки йому вдасться виконати, а деякі, напевно, ні. Тому що якщо мова йде про скасування блокади за умови, що повернуться до України підприємства, які були експропрійовані на окупованих територіях, то тут питання, чи захоче Росія повертати ці підприємства і дозволяти цим підприємствам платити податки в український бюджет. Я боюся, що ні. Це можливо хіба що за якихось надзвичайних додаткових умов зі сторони Москви, про які ми можемо тільки підозрювати. Тобто, такий звичний пакет Москви побажань і вимог до України ми знаємо, але ми ж розуміємо, що цей пакет може розширюватися. Щойно Москви відчуватимуть слабкості з українського боку.
Вопрос Анне Шелест об инциденте, который случился в Париже. Переводчик, которая переводила слова Макрона, сказал от его имени, цитирую, «Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами». Тут же президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти слова. Он сказал, «Здесь есть небольшая ошибка, мы не готовы к диалогу с сепаратистами». Именно так я услышал перевод. «Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь». Анна, как вы прокомментируете этот инцидент? Вряд ли вот в таком чувствительном вопросе Эммануэль Макрон мог оговориться, да, или переводчик. То есть тут видно некая дипломатическая игра со стороны Макрона.
Нет, не обязательно. Тут, конечно, хотелось бы внимательно слушать французский язык, но у переводчиков тоже бывают ошибки, особенно когда это идет вот такой вот быстрый перевод. И в данной ситуации это вдвойне подчеркивает то, насколько важны переводчики во время переговоров на наивысшем уровне и во время брифингов после таких переговоров. Я бы в данной ситуации, конечно, сделала больше акцент на реакцию президента. Все-таки вряд ли это разыгрывалось и было прописано заранее, да, что вот будет такая оговорка. И после всей той критики, которая на него была, и достаточно, ну, скажем так, серьезная и обоснованная в отношении нечеткости некоторых заявлений, вот быстрая реакция на красные линии, а переговоры с сепаратистами прямые, это красные линии для Украины по вопросу Донбасса, это, конечно, сыграло большой плюс для него в глазах и международных партнеров, и украинской публики.
Вы бы выделили какие-то основные моменты из визита Зеленского в Париж и Берлин? Есть ли что-то новое? Видите ли вы какое-то окно возможностей для реанимации минских соглашений и нормандского формата? Вот на что надеются и в Украине, и в Европе?
Ну, давайте говорить так, что, во-первых, всем прекрасно понятно, и, к счастью, нашим партнерам в Париже и Берлине в первую очередь, что реанимация нормандского формата зависит от Российской Федерации. Очень часто эти встречи, о которых, скажем так, которые планировались, они в последний момент не происходили именно из-за того, что Российская Федерация не шла на переговоры. Но, с другой стороны, у нас есть очень четкая позиция Эммануэля Макрона, который еще год назад сказал о том, что в любой момент готовы встретиться в нормандском формате только в случае, если будет четкая повестка дня. То есть если мы не будем говорить опять, давайте где-нибудь там прекратим огонь, а давайте, наверное, будем выполнять Минск-1 или Минск-2. То есть позиция Макрона, которую он озвучивал, что должен быть конкретный план действий с конкретными досягаемыми результатами и конкретными датами исполнения. Вот тот минус, который есть у нас в Минске-2, да, что у нас не очень определенные даты, когда то или иное действие должно произойти. И вот после этого мы готовы встретиться как бы на наивысшем уровне для того, чтобы закрепить эти договоренности или как-то их обсудить. И фактически вот весь этот год упиралось в том, что вот такой четкого повестки дня, как бы четких обязательств на себя все-таки никто не был готов брать.
Тем не менее, сегодня в Берлине Владимир Зеленский заявил о том, что подготовка ко встрече лидеров стран нормандской четверки Германии, Франции, Украины и России начнется уже в июле. То есть появилась какая-то повестка дня, с вашей точки зрения? Что обсуждать?
Я так понимаю, что вот они как раз в эту повестку дня пытаются наработать. Естественно, у украинской стороны есть определенная надежда, связанная с тем, что российская сторона говорила на протяжении нескольких месяцев, что они не хотят общаться с президентом Порошенко и будут общаться с кем угодно другим. Вот где-то так звучала формулировка. Вот они получили другого. Соответственно, у них ушел главный аргумент, что они как бы не готовы общаться с предыдущим президентом Украины. Теперь следующие, естественно, аргументы возникают, что необходимо обсуждать освобождение украинских моряков, по которым есть решение международных инстанций. Есть, скажем так, те вопросы, которые никуда не деваются в отношении других политических заключенных украинских. И есть ситуация и с блокпостами, и с небольшими проектами, которые там связаны, например, там, с поставками воды или энергии на там, серую зону и так далее, и так далее. Ну и прекращение огня, которое постоянно у нас ежедневно на повестке дня, потому что оно до конца не выполняется в неподконтрольными территориями. И вот все это можно выносить и можно обсуждать. И я думаю, что на сегодня пока Российская Федерация все-таки присматривается к украинскому президенту и пытаются понять, чего больше российских, скажем так, мечтаний о том, что новый президент будет менее антироссийским и более разговорчивым, или что он занимает ровно такую же позицию, может быть, там, менее агрессивную в риторике, но его красные линии ничем не отличаются от предыдущего президента.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, связывайте ли какие-то надежды с возможной встречей нормандской четверки? Номер прямого эфира 0800 300 403. Видите ли вы смысл вообще встречаться лидером президента в этих стран? Сергей, заставят ли, с вашей точки зрения, Макрон, Зеленский и Меркель сесть за стол переговоров Путина? Я так думаю, в этом главная цель этих всех встреч.
Я думаю, що цілком ця зустріч відбудеться і може відбутися, залежить від того, знову ж таки, які виставлятиме передумови сам Володимир Путін, тому що та останні 5 років неодноразово планувалися нормандські зустрічі, ми знаємо чимало випадків, коли вони зривалися якраз через рішення Володимира Путіна.
Щось... Который говорить, що нечого обсуждати.
Або нема чого очікувати, або були випадки, коли він звинувачував Україну в якихось диверсійних діях, чи на кримському напрямку, чи на напрямку Донбасу, і відмовлявся від переговорів відповідно з Україною. Тобто поле для маневру Путіна велике, як відмовитися. Та? І відтак, розуміючи, що Меркель, Зеленський, Макрон сьогодні будуть до нього йти в ці дні із пропозицією повертати за стіл переговорів, він може виставляти певний пакет своїх вимог, знову ж таки, в чому можуть полягати. Я боюся, що тих заяв, які робив Зеленський, от по гуманітарному блоку, для Путіна явно буде недостатньо. Я більш ніж впевнений, що Кремлю дуже не подобаються. З великою агресією вони зустрічають, хоч і поки що з такою терплячістю заяви, досить чіткі заяви нового президента України, що стосуються прямих переговорів з сепаратистами, що для росіян є такою принциповою позицією для того, щоб імплементувати цей сценарій, що це внутрішній конфлікт, що це громадянська війна, ж ніяк не російська агресія. все це може надавати, знову ж таки, Путіну козир для того, щоб максимально відтягувати нормандський формат переговори.
А как вы оцениваете вот эту, как оговорку или не как оговорку слова Эммануэля Макрона о прямых переговорах с сепаратистами? Или это то, к чему склоняют Владимира Зеленского для того, чтобы эта встреча в нормандском формате так и состоялась?
Наскільки я зрозумів, мова йде про помилку перекладача перед усім, оскільки Макрон, наскільки я знову ж таки бачив коректний переклад, говорив про діалог з населенням Донбасу, який, як називається, контролюється сепаратистами. Там таке формулювання було, щодо якого теж можна сперечатися, але ніби то про прямий діалог з сепаратистами Макрон не говорив. Тому, знову ж таки, ота акуратність у підборі слів Макрона теж про щось говорить, що все ж таки він темою займається, стежить за перепиттям, хоч, можливо, не так, як нам би хотілося, не так, як Німеччина, наприклад, але стежить і добирає слова, щоб не образити і українську сторону, а головне – міжнародне право. Але те, що Зеленський, була це помилка перекладача, наскільки вона була серйозна, як я розумію, Зеленський справді досить оперативно і правильно зреагував, розуміючи чутливість цього питання і, очевидно, дослухаючись до тієї критики, яка лунала і в Україні щодо з приводу цих переговорів між українською владою і намісникам, грубо кажучи, Кремля на повних територіях.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях эксперты-международники Сергей Солодкий и Анна Шелест. Говорим о том, что ожидает Донбасс после визита Владимира Зеленского в Европу. Сергей, если обобщить, каким видят мир на Донбассе вот лидеры Германии и Франции? То есть путь к этому миру. Было много предложений, недавно появилось предложение и в Бундестаге, видели все и план Сайдика.
Очевидно, що в Німеччині, Франції хотіли би відновлення того миру і тієї ситуації, яка була до російської агресії, тобто до лютого 2014 року. Інша справа, наскільки це можливо, і я впевнений, що ті дипломати, ті політики, які займаються питанням російської агресії, є реалістами і розуміють, що потрібно розраховувати на якісь план максимум, план мінімум, середній план. І так усвідомлюю, що і наші партнери, і, можливо, частково, і сама Україна були б раді, якби Росія щонайменше припинила кровопролиття, військову агресію, постійну стрілянину. Уже це могло би стати великим поступом, великим прогресом. І це те, напевно, чого добивалися і намагаються добитися наші партнери у Франції та Німеччині. І взагалі в країнах Заходу. Це те, чого, на що Росія досі не була готова, і, я боюсь, досі також не готова. А далі вже, звичайно, залежить дуже від багатьох чинників, як складеться ось ця конфігурація миру. Я би не виключав, що вона може скластися так, як вона склалася на території, наприклад, Придністров'я. Да? Коли маємо заморожений конфлікт, і Кишинів не може впродовж понад 20 років відновити свій контроль над територією.
Тобто просто прикриття стріляти сторони.
Це можливо, це ось почерк Росії. Ще гірше, ми бачили почерк Росії в Грузії, коли з одного боку контрольовані Москвою території, з іншого боку Москва одноосібно їх визнає незалежно. Ми не думаємо, що Росія піде на це випадку з територіями України. Все ж таки конфлікт надто надуманий випадку з Україною. Мова не йде про якесь етнічне чи релігійне підґрунтя. Але ось щось серединне, ось можливо. Да? Ну, наразі ми бачимо український сценарій. Це ось тривалий кровопролитний конфлікт, наштовх якого померли тисячі людей. Я боюсь, що в самої Росії, як такого плану немає. Він носить характер доволі часто спонтанний, тобто Росія розуміє, що вона не хоче втратити Україну, вона хоче тримати контроль над Україною, генеральна лінія і ключова ціль зрозуміла для Росії, а інструментарій уже підбирається в процесі, так би мовити. І, звичайно, для Росії важливо всіляко підривати, піддавати ерозії, в тому числі владу в Україні, питання української державності, питання діалогу рівного і підтримки України за кордоном. І це те, що ми бачили в останні 5 років. Я боюсь, що це ми будемо бачити і надалі, як тільки Росія буде розуміти, що Зеленський не готовий на поступки Москви.
Вопрос Анне Шелест. Анна, приведу цитату Эммануэля Макрона. Что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России, потому что принадлежность Российской Федерации к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству. Это означает возможность подавать иски от российского государства. Если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным. С вашей точки зрения, какие мотивы у Эммануэля Макрона оставить Россию в Совете Европы? Может ли это быть такой своеобразной уступкой, заигрыванием с Российской Федерацией перед подготовкой встречи в нормандском формате?
Я бы не связывала это с встречей в нормандском формате, потому что, к сожалению, эта позиция не только Эммануэля Макрона. Мне доводилось это слышать и в Берлине от членов Бундестага. Та же самая позиция есть у отдельных голландских депутатов. Связано это все с тем, что вот действительно немного манипуляция тем, что есть Совет Европы и какие санкции, хотя на данный момент Россия не под санкциями в Совете Европы, она сама фактически самоизолировалась от парламентской ассамблеи. И тут я думаю, что очень важно разъяснить несколько нюансов. Никто на данный момент не исключал Россию из Совета Европы. Более того, Российская Федерация, на нее действительно были наложены санкции в 2014 году, но только на ее делегацию в парламентской ассамблее. То есть это небольшая часть всего Совета Европы. И никогда это не касалось суда по правам человека, на который ссылается господин Макрон. Российские граждане как могли, так и подают туда свои жалобы. Проблема в том, что Российская Федерация еще до российско-украинского конфликта не выполняла большую часть решений этого международного суда, фактически его игнорируя. И на данный момент, последние несколько лет, санкций против Российской Федерации нет. Есть Российская Федерация, которая боится этих санкций, соответственно, не отправляет свою делегацию и не платит членские взносы. По процедурным вопросам, соответственно, не может участвовать в заседаниях парламентской ассамблеи. То, что, на чем настаивает украинская сторона, что эта ситуация должна быть продолжена, что если Российская Федерация вдруг вернется, то на ней должны быть продолжены те санкции, которые в 2014 году накладывали, что они связаны с аннексией Крыма. Ситуация не изменилась, соответственно, не изменились обстоятельства, которые бы могли каким-то образом снять санкции с Российской Федерации.
Анна, зачем это Макрону и немецким политикам, о чем вы говорите, быть адвокатом России в Совете Европы?
Вы знаете, постоянно слышишь от них, что нам необходима площадка для диалога с Российской Федерацией, чтобы хоть где-то она оставалась для того, чтобы мы могли понимать, что происходит, чего они хотят и так далее, и так далее. Для того, чтобы не изолировать абсолютно Российскую Федерацию, иначе она станет еще более агрессивной. А вроде бы как логика и неплохая в этом, да, если с их, не с украинской, а с их точки зрения на это смотреть. Другой вопрос, что эксперты логично задают встречный вопрос, а почему это должна быть именно парламентская ассамблея Совета Европы? Кто мешает депутатам из Бундестага встречаться с представителями Российской Государственной Думы на других площадках, других форумах, если в этом есть необходимость, каких-то неправительственных организаций, как минимум? Почему вы зациклились именно на Совете Европы, который один из первых наложил санкции? Мы прекрасно понимаем, что идет серьезное лоббирование российской делегации в парламентской ассамблее, и связано это с тем, что они манипулируют и давят на европейских партнеров, в первую очередь действительно и вопросом суда, и вопросом диалога, и их мотивация в том, что если одна организация отменит санкции, то это может вызвать определенную цепную реакцию или дополнительные аргументы в рамках других международных организаций и даст аргументы тем сторонникам Российской Федерации, которые, к сожалению, есть в ряде европейских стран.
Анна, еще по поводу Германии. К вам вопрос. В Санкт-Петербурге министр экономики ФРГ и российский коллега 7 июня поставили подписи под декларацией о намерениях по партнерству для повышения производительности труда. Это первый за много лет совместный документ об усилении экономического сотрудничества между Россией и Германией. Этот документ предусматривает использование немецких технологий для повышения эффективности отдельных отраслей российской экономики, которые нуждаются в немедленной модернизации. Расскажите, пожалуйста, известно ли вам, что это за отрасли экономики? Насколько можно говорить, что вот такие подобные документы телодвижения нивелируют влияние санкций европейских против России?
Ну, вы понимаете, в любом случае, любое такое двухстороннее соглашение, оно подпадает под распространение, скажем так, европейских санкций. Давайте вспомним, когда одна из немецких компаний хотела поставить турбины на территорию Российской Федерации, как не обходили, но все равно попали под санкции в конечном итоге. И это было очень показательно. На данный момент у нас есть санкции против компаний российских, а есть то, что мы называем секторальными санкциями. То есть, например, запрет инвестиций или новых технологии военно-техническую отрасль, и ряд других, там, товар двойное назначение производства и многие другие. И вот здесь возникает как бы вопрос, если инвестиции и совместные проекты касаются производства молочной продукции на территории Российской Федерации, это одно. А если это касается труб или какой-либо продукции для Северного потока, это абсолютно другое. Можно подписывать сколько угодно меморандумов, но ни одна компания просто так не пойдет на продолжение и на фактическую реализацию этого меморандума, потому что вся ее деятельность может попасть в дальнейшем под российские санкции. Санкции для России, так скажем.
Сергей, вот сейчас видно, что Эммануэль Макрон искренне хочет мира на Донбассе, то есть выдвигает определенные инициативы, Ангела Меркель тоже. Вы в целом верите в то, что вот Европа поможет Украине решить этот конфликт? И видите ли вы какие-то другие примеры? Можете ли назвать другие примеры, когда при посредничестве Европы был как-то успешно решен конфликт в Европе?
Я могу сказать про приклады, когда безпосредности міжнародних партнерів досягалися рішення, які були суперечили інтересам України. Як тільки Київ, український уряд, починав прямі переговори з того чи іншого питання з Москвою, обов'язково страждала безпека, національні інтереси України. Тому ось цей досвід вже мав би скеровувати Україну до чіткого розуміння, що за столом переговорів, крім української сторони, крім російської сторони, мають бути потужні гаранти домовленостей, потужні медіатори, посередники. Із тих помилкових, драматичних рішень, так щоб пригадати, чи це йдеться про харківські домовленості щодо пролонгації перебування Чорноморського флоту Росії в Криму в обмін на незначну знижку на поставки російського газу, чи це йдеться про домовленості між Україною та Росією щодо газового контракту, щодо якого Україні доводилося судитися в Стокгольмському арбітражу, і на щастя вдалося виграти, але знову ж таки домовленість, договір був надзвичайно кабальним, і Україна тоді втратила можливість провести переговори за участі, за посередництва представників країн Європейського Союзу. Ось оці всі уроки, а їх дуже було багато, мали би і інтуїтивно, і емпірично наводити Україну на логічний висновок тільки за посередництва міжнародних партнерів. Це те, чого боїться Росія. Тому Україні потрібно триматися цього діалогу, лінії на діалог.
Тобто не зустрічатися Зеленському з Путіним лично?
У жодному випадку, я думаю, що він це зрозумів, засвоїв, і через то ось його перші візити якраз пов'язані з тими країнами, які є безпосередніми учасницями нормандського формату.
Сергей, вы разделяете оптимизм по поводу вот избрания президента Владимира Зеленского? Многие жители на оккупированной части Донбасса, на подконтрольной части Донбасса связывают с этим избранием то, что удастся найти какой-то ключ к решению этой проблемы. Но мы знаем позицию Российской Федерации, да, это прямые переговоры с сепаратистами и подобные вещи. Вы верите в то, что будут какие-то телодвижения, действительно, Минский процесс будет реанимирован в каком-то направлении?
Я можу сказати так, що певні можливості для надання, так би мовити, певного другого дихання переговорного процесу існують, але мене оптиміст дуже обережний, тому що ми всі знаємо, на що здатна Росія. Ми всі знаємо, що Росія буде всіляко саботувати цей процес, тому мене не було і немає жодних сумнівів щодо політичної волі і минулого керівництва України, і нинішнього керівництва України вирішити цей конфлікт, припинити російську агресію. Мене не було жодних сумнівів щодо бажання французької влади чи німецької влади допомогти Україні. Але в мене є великі сумніви щодо готовності, наявності політичної волі врегулювати це питання, припинити агресію щодо України зі сторони Москви.
Анна, к вам тоже такой вопрос. С вашей точки зрения, время сейчас работает на Россию, на Украину?
К сожалению, в конфликте время никогда ни на кого не работает. И если мы выучим уроки других конфликтов по всему миру, то бывают абсолютно иногда неожиданные моменты, которые дают узкое окно возможностей для урегулирования. И здесь действительно зависит, в том числе о том, о чем только что говорил Сергей, о политической воле. Если так серьезно говорить, должно быть как минимум два условия. Первое, это когда стороны достигают того момента, когда понимают, что дальше, в общем, обе стороны, не только одна, обе стороны, стороны, что дальше этот конфликт разрушительный уже для них обеих. Второе, это когда есть политическая воля. И третье, это определенный вот момент времени, когда сходятся звезды, когда есть готовность международных партнеров гарантировать, когда есть посредник, который может помочь сесть за стол переговоров и сформулировать определенные положения. Очень часто, когда есть большой потенциал у населения, когда население понимает, что оно уже устало от войны, но еще не перешло к следующей фазе, когда две стороны начинают ненавидеть друг друга настолько, что не готовы вообще говорить о мире. Это вот сложный такой где-то теоретический момент, но, к сожалению, Украина переживает все те же этапы в российско-украинском конфликте, которые переживали и очень многие другие страны в мире. И вот без этого, без политической воли, без определенного осознания того, что конфликт разрушает всех его участников, вряд ли мы можем говорить, что это будет вот июль или август, когда стороны сядут и вдруг решат все вопросы.
Спасибо большое за разговор. Это были эксперт-международник, первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодский. По телефону с нами была главный редактор издания UA Ukraine Analytica Анна Шелест. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире медиаобзор.
Украинские военные вплотную придвинулись к линии соприкосновения на Донецком направлении и взяли под полный контроль населенный пункт Марьинка, который граничит с оккупированным Донецком. В штабе ООС сообщили, что теперь позиции ВСУ и боевиков разделяют всего несколько сотен метров, что дает украинской армии стремительное сокращение серой зоны. Как утверждает военный эксперт Алексей Арестович в интервью сайту «Апостроф», здесь речь идет о тактическом улучшении позиций. Поскольку линия фронта не меняется уже четвертый год, противники знают о позициях друг друга максимально подробно, буквально до сантиметра. Эксперт отмечает, что иногда, чтобы принести воду на блокпост, нужно трое суток дожидаться благоприятной погоды, когда солнце будет светить в лицо противнику или, например, опустится туман, чтобы безопасно пройти. По мнению же эксперта Центра военно-политических исследований Константина Машевца, взятие под контроль серой зоны может быть и частью более масштабного плана ВСУ. Подробнее в статье «Дискотека в Марьинке». Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Германию заявил, что все войны заканчиваются, и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и остановить страдания украинцев в ближайшем будущем. Для того, чтобы остановить страдания украинцев, президент должен понять, что в наше время заканчиваются отнюдь не все войны. Это утверждает журналист Радио Свобода Виталий Портников. Журналист напоминает, что конфликт на Ближнем Востоке в тех или иных формах продолжается с 1948 года. Конфликты вокруг Нагорного Карабаха, вокруг Абхазии и Южной Осетии продолжаются с 1991 года. Примерно так же обстоит и ситуация вокруг Приднестровья. Как отмечает Портников, с Донбассом ситуация намного сложнее. Россия своего участия в конфликте не признает, продолжает доказывать, что кризис – внутреннее дело Украины. И в таком виде конфликт может продолжаться до бесконечности. Тем более, что в Москве уже поняли, что продолжение конфликта – великолепный способ влияния на украинскую власть и возможность манипулирования украинским обществом, утверждает журналист. Так чисто в Донецке даже до войны не было. Наш город самый чистый и самый уютный. Об этом постоянно можно услышать на улицах и в транспорте, в магазине и на работе, не говоря уже о соцсетях. Об этом пишет блогер из Донецка Инна Козырь для сайта «Донецкие новости». Как отмечает блогер, за этими всеми восторгами земляки не видят обратной стороны медали. Вернее, видят, но отказываются признаваться себе в том, что не все так прекрасно в Донецке. Городе, который до войны понемногу становился действительно европейским. Ведь тогда, как отмечает блогер, надо будет рассказывать о разрушенном и невосстановленном жилье, о маленьких пенсиях и зарплатах, о нехватке врачей, об отсутствии банковской системы железнодорожного и авиасообщения. Рассказать об уменьшающемся количестве трамваев и троллейбусах, о невозможности купить себе новые одежду и обувь, о постоянных митингах, праздниках и концертах. Но зато чисто. И еще нужно будет рассказать о массе сдающихся в аренду помещений. А ведь это один из показателей неблагополучия города. Подробнее читайте в материале «Сдается в аренду город».
Донецк 2014-го. Глазами не присутствовавшего там человека, но прочувствовавшего боль и отчаяние начала войны. Дотя. Дебютный роман киевского волонтера Тамары Дуды, больше известной по псевдонимам Гори Хазарня. Боль. Книга о том, как рушится мир, привычная жизнь и как находятся силы жить дальше. Сможет ли книга повлиять на мнение тех, кто считает, что Донбасс сам виноват и почему выбран именно Донецк? Об этом Тамара Дуда рассказала радио «Донбасс Реалії».
Насправді, я один раз була в житті у Донецьку ще до війни, але це була така дивна поїздка. Мене відправили у відрядження поговорити із в'язнями в'язниці, які потерпали від жорстокого поводження. Тобто, я коли ще починала кар'єру в якості журналіста, були такі завдання. Тому Донецьк мені запам'ятався величезною площею з пам'ятником Леніна, не менш великим готелем, де у мене був номер просто неозорий, 1.80 метрів мені він здавався, але без опалення.
А чому саме Донецьк, якщо так мало особистих вражень від міста?
Ми з моєю героїною свідомо переїхали у Донецьк. Як на мене, це те місце, де почалося і виникло, і задалося багато питань. Саме головне, що це місце, де буде багато відповідей дадено саме там. Тобто на ті проблеми, які є, ми не знайдемо їх вирішення дистанційно. Вони мусять вирішуватися там, де все почалося. Ця війна почалася з Донецька, вона там закінчиться. Так шити такими нитками поверх, тобто давайте зробимо завтра, візьмемо за руки, вип'ємо там чарочку другу і зробимо вигляд, що у нас все нормально. У нас ненормально, тому що у нас величезна кількість загиблих, у нас величезна кількість поруйнованих доль, у нас величезна кількість біженців, переселенців, людей, які втратили елементарно, втратили майно, втратили житло, квартиру втратили здоров'я на цьому всьому. Неможливо події останніх 5 років просто викреслити, зробити вигляд, що все, далі ми помиримось, далі ми зробимо вигляд, що цього не було, і заживемо як раніше. Як раніше не вийде, тому що життя як раніше, це було життя трошки в летаргійному сні. Ми були настільки безпечними, ми були настільки на своїй хвилі, не помічаючи загроз, що зовнішній агресор фактично зробив з нами, що захотів.
Часто говорячи про мешканців Донбасу, деякі кажуть, що люди самі винні. Що можна сказати цим людям, які вважають, що у всьому провина людей, що живуть на Донбасі?
У людей є схильність шукати прості відповіді, якісь прості рішення. Дуже легко і хочеться звинуватити якусь певну групу людей і сказати, то вони винні. Вони покликали Путіна, вони покликали Росію. Це дійсно це природнє бажання людини зробити, це заховатися в нірку. Сказати так, ми не покличемо, значить у нас його не буде. Але ж це неправда. Розумієте, ми ставимо коня позаду воза. Треба визнати, що до нас прийшла російська агресія, тому що вони мали тут політичний, військовий, економічний інтерес. І перед їхніми танками йшла піна штучно створеного народного псевдозбурення.
А чи вдасться цією книгою переконати когось? Можливо, довести чиюсь провину?
Я впевнена, що ця книга отримає досить широкий відгук. Можливо, вона покладе початок нові дискусії суспільні і громадські. І це буде один із тих містків, який проляже між нами, між розділеними регіонами, людьми. Я даду всі можливі зусилля для того, щоб ця книга вийшла англійською мовою. Література про війну буде. Просто питання в тому, хто її напише. Якщо її не пишемо ми, її пише Росія. Пише дуже активно. Нам потрібно щось протиставити. Саме в цій війні.
Кроме традиционных и популярных видов спорта, как футбол, хоккей и легкая атлетика, на Донбассе возрождают и почти забытые. Энтузиасты из Донецкой области расчистили 5 раз для соревнований по мотокроссу. Эти гонки проводились еще до начала боевых действий, а в этом году местные гонщики и спортсмены из Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областей вновь соревнуются за Кубок Донбасса. На одном из этапов турнира побывал Никита Луцкий. Он пообщался с воздушными мотоциклистами и организаторами турнира.
Зрелище не для слабонервных. Десятки мотоциклистов, разрезая воздух ревом моторов и поднимая клубы пыли, выезжают на старт. Впереди одна из самых сложных трасс открытого Кубка Донбасса – Аисты. На первом же подъеме авария. Из-за плохой видимости сталкиваются сразу 4 байка. Одного мотоциклиста с поломанной ногой увозит скорая. Маршрут слишком скоростной, говорят гонщики. Здесь надо дважды подумать, прежде чем повернуть ручку газа. Трасса расположена недалеко от Дружковки. Ее восстановили в прошлом году. Время от времени здесь тренируются мотоциклисты. Дмитрий Шахматов модернизировал свой старенький байк самостоятельно. Мотокроссом увлекся несколько лет назад и с тех пор постоянно принимает участие в местных заездах, хотя удовольствие не из дешевых, признается гонщик.
В первую очередь это мотоцикл. Потом это форма, шлем, боты и экипировка. Ну, все это дорого стоит. Не каждый себе может это все позволить. Я заработал, я позволил, моя мама помогла в этом во всем спорте.
Алексей Шарамко приехал на Донбасс из Харькова мотокроссом. Он занимается почти 15 лет. Гонщик говорит, что большинство спортсменов-мотоциклистов – это любители. Выйти на профессиональный уровень очень сложно. Организованных клубов почти нет, поэтому приходится всего добиваться самим. Если повезет, то удастся найти спонсоров и поехать на международные соревнования. Но это бывает очень редко, рассказывает Алексей Шарамко.
Чтобы быстро ездить, нужно много ездить. Чтобы много ездить, нужно много денег. Эти деньги либо должны тратить родители, ну, в противном случае просто взять негде. И это не только Украина, это так весь мировой мотоспорт построен. Сначала нужно зарекомендовать себя, а потом в тебя уже будут заинтересуются, и тогда, может быть, кто-то будет в тебя вкладывать.
Не просто и с трассами. Популярный некогда вид спорта почти забыт, а мотодромы заброшены. Их часто строили в небольших городах, где не хватало силы развивать футбол, хоккей или баскетбол. Если в Краматорске, Славянске, Дружковке или Покровске есть где практиковаться спортсменам, то в соседнем Изюме Харьковской области две заброшенные трассы никто не восстанавливает, говорит байкер Дмитрий Величко. Поэтому вместе с друзьями ездят просто смотреть на соревнования.
А трасса у нас в Изюме была еще в советское время. И зимой мотокросс проводили. Ну, сейчас уже заброшено все. У нас две трассы было. Одна возле речки, а одна там на окраине города. Теперь остается только смотреть. Город как бы, ну, что, периферийный, как и многие другие города. До этого, до всего дела, ну, до спорта не везде доходит.
В Покровске, напротив, мотокросс любят и развивают. При поддержке местного горсовета даже организовали мотоклуб. Закупили несколько легких байков, форму и снаряжение. Но это скорее исключение из существующих обстоятельств. Областные соревнования проходят под эгидой Федерации мотоспорта, но все равно собирают в основном любителей и ветеранов мотокросса. В таком виде и проходит нынешний открытый кубок Донбасса, говорит руководитель Федерации Валерий Доценко.
Наш отец когда-то начал проводить соревнования Кубок Донбасса, которые вот сейчас мы уже продолжаем эту традицию. К сожалению, несколько лет их не было, этих соревнований, ну, в связи с проведением АТО в нашем регионе. Вот сейчас продолжаем, уже прошло два этапа, в Славянске, в Миннограде, вот это третий, в Дружковке. В Бахмуте там не получается, планируем Мариуполь и Доброполье.
Организаторы открытого Кубка Донбасса говорят, что из-за вооруженного конфликта турнир потерял много сильных спортсменов, ведь привести на соревнования через линию разграничения мотоциклы, экипировку и команду почти невозможно. Но байкеры верят, что рано или поздно открытый Кубок Донбасса оправдает свое название и объединит спортсменов по обе стороны линии разграничения. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Сейчас пришло время послушать новости от Егора Устинова.
Более 80 тысяч российских военных находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудь. По его словам, это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности. В Генштабе говорят, что по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков на Донбассе. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Международная следственная группа завтра назовет имена первых четырех подозреваемых в крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она добавила, что подозрения первым подозреваемым выдвинут после того, как их имена будут обнародованы. Сама следственная группа и судебные органы Нидерландов пока не комментируют эту информацию. В официальном сообщении говорится, что в среду будут озвучены новые данные о расследовании катастрофы Боинга. Напомню, Боинг авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга. Минобороны России эти обвинения отвергают. Более 30 жителей района Красный Октябрь в Константиновке вышли сегодня на митинг с жалобами на отсутствие централизованного водоснабжения. Часть улиц этого района получает воду от второго Донецкого водопровода, еще часть с Белокузьминовской насосной станции, которую в мае отключили от электроснабжения за долги. Об этом сообщает сайт города Константиновка. Вышедший к людям заместитель городского головы Виктор Василенко сообщил, что местные власти не в силах ничего сделать с отключением Белокузьминовской насосной станции. Долг Константиновки за электроэнергию составляет 18 миллионов гривен, а общий долг Донецкой области – 8 миллиардов гривен. Ранее сегодня компания «Вода Донбасса» сообщила о том, что на втором Донецком водопроводе уже закончили ремонтные работы, централизованное водоснабжение по этому водопроводу будет восстановлено. При этом часть населенных пунктов Константиновского района остаются без водоснабжения с 23 мая. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Это радио «Донбасс Реалии». Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».